Юрий Кузнецов. «Дембель по неволе». Читает Михаил Обухов. Глава первая. Дембеля. Четверо военнослужащих, расположившись в солдатской курилке, неторопливо разговаривали между собой. Если бы не обветренные лица и подогнанная по фигуре военная форма, то четверых лысых солдат можно было смело принять за новобранцев. Скорее всего, так и решил солдат, только что призвавшийся на военную службу, который забежал в курилку возле казармы. Но между военнослужащими была огромная разница. Один только призвался и еще ничего не знал о тяготах военной службы, а другие, такие же на первый взгляд лысые, знали о службе все. К тому же им оставалось до дембельского приказа всего 100 дней, почему и были они побриты своими товарищами наголо. Эта традиция за 100 дней бриться наголо была обязательным атрибутом солдатской службы. Присев на холодную скамейку, дух хотел было прикурить сигарету, но, увидев суровый и пристальный взгляд сидевших солдат, вдруг выронил сигарету. «Тебе, дух, правила поведения объяснить? Или ты уже обнаглел, только призвавшись?» Поворачиваясь к солдату, произнес Виктор Колокольцев. «Талага, наверное, слаб зрением и не понял, что в курилке сидят дембеля», лениво прокомментировал слова Насенко, внимательно посмотрев на духа. «Встать!» Обращаясь к сидящему духу, грозным голосом закричал Семен Тельных. «Товарищ солдат, доложите своему командиру отделения, что вам сделали замечание, а именно, что вы зашли в курилку, не спросив разрешения у сидящих там старослужащих», миролюбиво произнес Роман Золотов. Побелевший от страха новобранец стоял по стойке смирно, понимая свою оплошность. Помимо отцов-командиров были еще и дембеля, которые являлись реальной силой и про которых говорил командир отделения. Сидевшие в курилке военнослужащие были из другой роты, и он их не знал, но все равно это был залет, про себя размышлял новобранец. «Бегом марш!» — вдруг резко отдал команду Виктор Колокольцев. Согнув руки в локтях, как учили на КМБ, солдат, не оглядываясь, побежал в направлении своей казармы. «Совсем духи распоясались, и командиры у них такие же», — проворчал Виктор. «Да ладно тебе, мы другие, что ли, были?» — улыбаясь, проговорил Роман, которого приятели называли Ромыч. «Ну, такие же, поэтому и получали по полной программе от старослужащих. А мы этому духу просто короткую лекцию прочитали про уважение старших», — прокомментировал Колокольцев. «Ну что, братцы, скоро дембель, и разъедемся мы по своим городам и поселкам», — затягиваясь сигареткой, произнес Виктор Тельных. «И, скорее всего, больше не встретимся в жизни», — грустно подхватил Рома. «Нет, а я верю в то, что люди все равно потом встречаются, рано или поздно», хлопнув в ладоши, весело произнес Слава Насенко. «Что-то я замерз сидеть тут с вами и говорить ни о чем. Ведь не май месяц на дворе», — проворчал Витя, потеряв замерзшие на морозе уши. Конец декабря 1972 года ознаменовался тем, что Славе Насенко присвоили звание младшего сержанта, а Виктору Тельных — ефрейтора. А еще через неделю должно произойти радостное событие для всех военнослужащих — Новый год. 1973 год был дембельским, и четверо приятелей с нетерпением ждали этого события. «Пойдемте в расположение, а то мне воспитывать очередного духа, который забежит в курилку, не спросив разрешения, совсем не хочется», — предложил Витя Тельных. «Да, пойдемте воспитывать своих духов, благо они такие же лысые и тупые», — веселясь от своей хохмы, произнес Золотов. Четверо дембелей не спеша проследовали в казарму, обсуждая по пути свои планы. Глава вторая. Демобилизация. Позади остались длинные 100 дней ожидания приказа и сам приказ министра обороны об увольнении военнослужащих в запас. А затем еще полтора месяца до счастливого дня, когда командир роты зачитал на вечерней поверке список увольняемых. «Ура! Ура! Ура!» — пронеслось троекратное приветствие из строя солдат. Командир роты, грозно сдвинув брови, хотел было сразу прикрикнуть на дембелей, но только погрозил пальцем, понимая, какая это радость для них. «Прощай, Рома, может, еще увидимся», — протягивая руку, произнес Слава Насенко. «Кто знает, может, ты ко мне в Красноярск приедешь погостить, или я к тебе в Запорожье», — пожимая руку другу, грустно ответил Роман. В этот момент словно кто-то подтолкнул Золотова, и он, поддавшись вперед, закашлялся. Не оглядываясь в сторону военного городка, Золотов отправился на железнодорожную станцию. Впереди солдата ждал долгий путь до Красноярска. Солнечный весенний майский день как специально радовал дембеля. Отглаженный китель с черными погонами на плечах и эмблемами автомобильных войск на петлицах ладно сидел на фигуре рядового. На груди Романа висели честно заработанные солдатские значки. Воин-спортсмен первой степени и значок классности. На другой стороне груди одиноким красным пятном виднелся значок члена комсомола. Через час подошел поезд до Москвы, и, разместившись на плацкартном месте, Роман стал глядеть на пробегавшие за окном леса и поля. Сейчас мысли молодого человека были далеко. Золотов вспомнил, как 2 года назад призывался в армию, и как его провожали ребята из группы. Тогда, проучившись всего 1 семестр в институте, 2-й не дали закончить, его призвали в ряды вооруженных сил. Как плохо, что в институте не было военной кафедры, и пришлось идти в армию, не закончив 1-й курс, размышлял солдат. Ну ничего, теперь ему ничто не помешает учиться в институте и стать дипломированным строителем, думал Роман Золотов. Через неделю, сделав по пути 2 пересадки, Дембель вышел на перроне железнодорожного вокзала Красноярска. «Как я рад тебя видеть, мой любимый город!» — хотел он закричать во весь голос, но только радостно улыбнулся. «Впереди вся жизнь, и столько будет всего хорошего, что голова солдата внезапно пошла кругом. Ноги сами несли Дембеля по тенистым улочкам большого города к родному дому. «Быстрее, быстрее, быстрее!» — шептал он себе, прибавляя шаг. Уже вся рубашка взмокла под кителем от быстрого шага, но молодой мужчина стоически терпел это, желая показаться на глаза родственников и знакомых в красивой военной форме. Наконец вдалеке показался родной дом. Остановившись на месте, Роман поправил зеленый армейский галстук на солдатской рубашке. С замиранием сердца он направился к калитке частного дома. Как и прежде, в саду располагалась летняя кухня, и мама копошилась возле печи. «Здравствуй, мама!» отрывающимся от волнения голосом произнес сын, останавливаясь возле калитки. Как пораженная в одно мгновение незримой молнией, пожилая женщина замерла на месте. В следующее мгновение она, резко повернувшись, протянула руки вперед и побежала к сыну, забыв про еду на огне. «Отец, отец, наш сын приехал!» — закричала она, подбегая к солдату. На женский крик из дома выбежали 2 младших брата и сестра. Подбежав к старшему брату, они приткнулись к нему, обнимая и поглаживая военную форму маленькими ладошками. Через минуту из дома, хромая и опираясь на деревянную трость, вышел отец, щурясь от солнечного света. Приложив руку к глазам, он старался разглядеть форму солдата. Наконец, удовлетворительно цокнув языком, он направился к сыну. «Здравствуй, отец!» — уважительно произнес Роман. «Здравствуй, мой любимый сын, мой первенец! Как я счастлив тебя видеть таким сильным и здоровым!» Со слезами радости на глазах, обнимая солдата, произнес отец. Ласково поглаживая значки сына на груди, он наслаждался моментом встречи. А потом вдруг закричал, обращаясь к жене и детям. «Колите свинью, готовьте рагу, приглашайте гостей. У нас сегодня праздник. К нам сын вернулся из армии».